Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня мы встречаемся с вами в преддверии празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. На мой взгляд, это один из самых светлых, таких таинственных и теплых праздников. В этот день Архангел Гавриил возвестил Богородице о том, что она станет Матерью Сына Божия. И в нашей жизни, в общем-то, каждый день кто-то из женщин тоже сталкивается вот с такой ситуацией, когда женщина узнает о том, что она скоро станет мамой сына или дочки. И сегодня в связи с этим захотелось об этом поговорить, обсудить. И у нас в гостях отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И, отец Евгений, вот первый вопрос, который хотелось бы рассмотреть, немного поговорить о самом празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. Мне кажется, каждый праздник, вот церковно-православный, это не просто день, когда мы вспоминаем события, которые были много лет назад. Но это всегда возможность задуматься, посмотреть, а как этот праздник перекликается с нашей жизнью, а чему мы можем научиться, какие, может быть, духовные уроки извлечь вот из того дня, из того праздника, который мы в этот день проживаем. Вот если говорить о Благовещении Пресвятой Богородицы, вот о каких качествах духовных или о каком духовном опыте, о чем мы должны поразмыслить на духовном уровне, проживая этот праздник?
Во-первых, от всего сердца искренне поздравляю всех с Благовещением Пресвятой Богородицы. Лично для меня это важнейший день в моей жизни, потому что Архангел Гавриил, мы с ним как-то прям связаны, потому что на следующий день после Благовещения совершается собор Архангела Гавриила, то есть ему непосредственно внимание Церковь уделяет, и в этот день я тоже получил свое благовестие от архиерея, я стал священником, и Господь мне, ну, как Марии дал благодать, образующую внутри ее ребеночка Спасителя, а благодать священства дала возможность быть внутри Церкви, служить Богу священнослужением. Поскольку Бог находится вне времени, а Церковь, как богочеловеческий организм, она это транслирует, то любой церковный праздник – это не воспоминание, это не история, это событие, это совместное бытие, которое мы проживаем. Поэтому так важно быть в храме в эти дни, особенно великих 20-х праздников, потому что в эти дни, говорит преподобный Серафим Саровский, Господь раздает особые дары. Но и самый главный дар – это сопричастность. Сопричастности этому событию, сопричастности делу нашего спасения. Днесь спасение нашего главизна. Сын Божий, Сын Девы бывает. И Гавриил благодать благовествует. Ей же и мы велигласно взупим, радуйся, благодатная Господь с тобою. Об этом празднике можно вообще целую передачу записать, потому что тут столько смыслов. И, конечно, самое прекрасное, что Мария произнесла, вот в этом вся Мария. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Гавриил, конечно, он тоже попал в передел в такой, но ему Господь поручил донести весть. Письмо почтальон приносит, вот, приносит весть на том, что благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Удивительно это событие описывает акафист Благовещения Пресвятой Богородицы. «Согласом благовестия воплощаемо тя зря, Господи, ужасашися, и стоящая завы к ней таковая, радуйся благодатно». То есть Гавриил-то он думал, что он, ну, может, он ничего не думал, он просто делал, и он стал свидетелем чуда, он единственный видел это чудо Бога воплощения. В то время, когда он говорил, слово стало плотью, Дух Святый созиждил в чреве Марии плоть для Бога. А Мария, она, услышав эти слова, смутилась. Она говорит, как будет сие, ибо я мужа не знаю. Дала она обет Богу сохранять чистоту девства. Дух Святый найдет на тебя и сила Вышнего осенить тебя, поэтому рождаемое тобою святое наречется, сказал ангел и замер. И весь мир замер. Что же ответит девочка, Машенька? Что скажет? Она могла бы сказать, да ну ты, брось. Мне же для себя пожить охота. У меня планы большие на жизнь. Я хочу мир посмотреть, себя показать. Я хочу пожить для себя. И все. И на этом бы схлопнулась вся история. Ну, или отодвинулась, может быть, на много тысячелетий. Потому что, ну, такую, как Марию, ее нужно воспитать сквозь поколения. И вот все, весь мир замер. И она говорит эти слова. «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отыди от нее, ангел». И внутри Марии образовалась жизнь, которую она носила 9 месяцев, как положено, и 7 января на свет Божий родился младенец, которого нарекли Иисус. А самый главный урок из этой истории, из этого праздника: если вы хотите быть счастливыми, не надо идти против рожна. Трудно идти против рожна. Рожно – это, ну, это кол, с которым ходили на охоту на медведя. Медведя же не застрелишь из дробовика. Его можно, ну, только таким образом нейтрализовать с рожном. И чем сильнее он на тебя напирает, тем глубже он на это рожно наседает. Такая благородная была охота у дворян. Трудно идти против рожна, трудно быть счастливым вопреки Богу. Трудно жить вопреки законам жизни. Все люди хотят быть счастливыми. Все хотят быть любимыми, хотят любить. Все хотят, чтобы Господь благословлял. Ну, может, не осознают это как принцип жизни, но те блага, которые приходят в результате Божьего благословения, все хотят иметь. Здоровье, мир, радость, реализацию, благополучие. Ну, как бы кусочки, из которого состоит представление о счастье. Но счастье невозможно достичь без Бога. Вопреки воле Божьей или против воли Божьей. Это невозможно. Потому что человек так устроен, его сердце устроено, создано Богом таким образом, что только он может душе дать счастье, блаженство. И Господь дает определенные заповеди, законы жизни, законы природы, которые вкоренены в наше естество. Если человек пьет воду, он живет. Если человек пьет уксус, он умирает. Противоестественная жизнь против естества, она всегда смертельна. И каждому Господь дает исполнить его заповеди, реализоваться. И если идти против этого, это путь в никуда, путь в несчастье, в одиночество, путь в область смерти. Поэтому вот эти слова, которые сказала Мария, их нужно просто каждому человеку иметь в сердце, в уме, в памяти. И когда Господь к тебе обратится, благословенна ты в женах, благословен плод чрева твоего. Господь же каждой женщине это говорит, потому что женщина Богом создана с таким умыслом, чтобы быть Ему, Богу, сотворцом. Женщина, она дарит жизнь. Mm-hmm. И она дарит любовь. Эти две божественные функции, Господь их разделяет с женщиной. Жизнь, давать жизнь, давать любовь. И когда Господь каждой женщине, ну, при определенных обстоятельствах, посылает вот это известие, ну, конечно, если хочешь быть счастливой, надо повторить Марию. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Отче наш, да будет воля Твоя. Потому что никакой ребенок не появляется без воли Божьей. Кроме мужчины и женщины, всегда Творец жизни Господь. Папа с мамой дает плоть, Бог дает бессмертную душу. В момент зачатия происходит соединение двух клеточек и дыхание жизни. Господь вдыхает в этот маленький, еще совершенно незаметный живой организм. И это все происходит вот в момент зарождения жизни. Поэтому всякая жизнь, она от источника жизни. И вставать на пути, это всегда чревато жизненной катастрофой, семейной катастрофой, далеко идущими последствиями, следствиями, которые будут мучить всю жизнь. А если человек не придет к покаянию, то и вечность.
Видите, почему-то некоторые считают, что приходилось сталкиваться с тем, что женщина иногда ссылается на то, что ну вот, вот та же вот так делала, отказывалась, она делала аборты, например, да, и ничего, у нее все хорошо. Все складывается. Вообще хотелось бы, знаете, отец Евгений, разобраться маленько с таким вопросом. В чем кроются причины, вот именно духовные, на духовном уровне, когда женщина ну, вот не может принять вот это благовестие о том, именно для нее, в ее личной жизни, о том, что у нее будет ребенок. Потому что кто-то ссылается на материальные трудности, на бытовые трудности, там еще что-то как-то. Но я при этом всегда вспоминаю, например, блокаду Ленинграда. В блокадном Ленинграде, когда людям реально, они жили в таком кольце, когда с едой, с продуктами трудно, отопление не работает. Но женщины рожали детей, и в принципе рождаемость была достаточно высокая. Я вот сейчас цифры, к сожалению, не помню, но это меня всегда поражало, всегда удивляло. И все ж таки, на мой взгляд, всегда это именно духовные причины.
Абсолютно согласен, что грех, он всегда совершается в уме, в сердце, в воле, и уже потом там в слове, в действии, в теле. Всегда. У нас когда-то были прихожане, мы с ними занимались, готовились к воцерковлению. Один ребенок, ну, молодая семья, я говорю, а что вы не рожаете дальше? Они говорят, ну, у нас нет возможности, у нас нет таких материальных благ, и тот, и другой работает в банке. И вот женщина это говорит, он раз так осеклась, ой, говорит. А я, говорит, вспомнила, что моя бабушка родила мою маму на оккупированной территории. Мама была четвертым ребенком. Они жили в деревне. И у них в избе на постое было еще 6 немцев. То есть абсолютно какая-то unreal, нереальная ситуация. То есть любой современный человек, он, наверное, 1000 оправданий бы нашел, что ну как же, ну вот, ну невозможно. Но женщина исполнила волю Божью. И мама родилась, потом вот эта женщина родилась. Ну, в общем, конечно, причины абсолютно не в материальной сфере, а духовные. А духовные ни в чем. Ну, вот в чем был грех Евы? Ну, кроме того, что она увлеклась разговором с дьяволом, и в этом тоже ее ошибка, что она, услышав слова лжи, что правда ли, что Бог вам запретил, она не пошла с мужем посоветоваться, она не спросила у мужа, она не обратилась к Богу, она сама приняла решение, пошла на какой-то дальнейший контакт и увлеклась идеей «будете как боги, знающие добро и зло». То есть дьявол находит такие болевые механизмы, точки. И вот эта духовная причина, это всегда это самость, это гордость, это эгоизм. Я сама распоряжаюсь своим телом, я сама принимаю решения, мне никто не совет, мужа спрашивать не буду, Бога спрашивать не буду. Я буду как Бог, распоряжаясь жизнью и смертью. И всегда это в этом причина, в невежестве и в гордыне.
В своей воле получается, да?
В своей воле. А точнее не в своей воле, потому что... Потому что любая женщина, которая идет делать аборт, она бесноватая, она одержимая. Как бы это ни звучало, но ее воля, она связана. никакая кошка никогда не пойдет делать аборт, никакая корова не будет делать аборт, потому что это вещь противоестественная, это уничтожение своего рода, своей природы. И только человек со свободной волей, способностью рассуждать, он для себя находит какие-то убедительные аргументы, его воля на это соглашается, но кто этой волей управляет? Конечно, человек-убийца изначально, конечно, враг рода человеческого, конечно, противник, клеветник, сатана, он воюет против Бога, ему ненавистен человек, как образ Божий, и его основная задача в этой жизни – погубить человека, то есть так его запутать и дать ему совершить такие вещи, которые настолько изуродуют его, исказят его божественный образ. И через это овладеть, одержать победу над его душой и лишить его спасения. Одержимость, конечно. Поэтому женщина, которая принимает решение убить ребенка, ей очень сложно найти какие-то аргументы. Она ничего не слышит, она не понимает. Она уже свое сердце отдала.
Как бы в плену находится, да? Можно такое как бы...
Ну, да, плен, одержимость. Угу. Конечно, да, это беда.
Наверное, кроме вот каких-то духовных таких причин, очень сложно из этого плена выбраться, да? Или все-таки есть какие-то шаги, которые можно предпринимать, чтобы хотя бы хоть как-то помочь женщине, которая встала вот на такой путь?
Для этого женщина должна способна любить что-то в этой жизни больше, чем себя, чем свой эгоизм. Если женщина любит мужа, и муж говорит, не надо этого делать, но любовь, она подразумевает послушание. Если человек слушается, значит, он любит. Нелюбящий человек не слушается. Если человек любит Бога, и он, невежество, там, не знал, и вдруг слышит, что это грех, это то, что Бога надолго изгонит из твоей жизни, из твоего сердца. Это то, что выжжет твою душу. И раз человек, в нем как-то вот вспыхивает любовь к чему-то больше, чем к себе. Самолюбие, эгоизм.
А можно ли воспринимать это состояние, когда женщина идет на аборт, убийство своего ребенка, как ситуацию, когда женщина убивает в себе любовь?
Безусловно. Потому что женская природа, она раскрывается в служении мужу, семье и в рождении детей. Жена спасется чадородием. И для этого вся женская природа, она устроена. То есть, замысел Божий. Понятно, сейчас либеральные настроенные могут говорить, вот там женщина, там прибор для рождения детей. Да нет. Просто вся красота женщины, вся ее сила, ее уверенность, ее гармония, радость, она именно связана с этим. Когда женщина реализует себя как мать, как жена, как хранительница, созидательница семьи, очага, в этом она испытывает полноту жизни, полноту радости. И сколько бы угодно ни говорили супервумены, что а как же реализация, а как же стахановский труд, а как же карьера. Ну как? Это все возможно, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Вот если в семье все хорошо настроено, и у тебя остается время, ты можешь его реализовать на что угодно. Но вспоминается такая история, много-много лет назад совершилось. Было такое ток-шоу на телевидении, и две женщины между собой разговаривали. И, видимо, такая была пропаганда как раз вот этой женской свободы, реализации. И была приглашена очень успешная, по мужским стандартам. Женщина, она там директор, она там богатая, независимая, много путешествует. С одной стороны, и она очень красиво рассказывала о своей жизни. Там аудитория сидела, раскрыв рты. А с другой стороны, обычная многодетная мамашка. И после вот этой тирады многих слов красивых, мама задала один только вопрос. А вы знаете, как у ребенка пахнет за ушком? И такая тишина. И этим вопросом она была буквально сражена, потому что, ну все, весь ее вот этот замок, он рассыпался, потому что есть вещи, которые в 1000 раз сильнее и ценнее, чем любые успехи. И обычно об этих успехах говорят тогда, когда не сложилась просто семейная жизнь. Что любой женщине, вот на весы поставить, вот у тебя будет любимый муж и хорошая семья и дети, и ты будешь там президентом «Газпрома». Но женщина своим всем естеством, она скажет, ну, конечно, я хочу быть в семье. Потому что все это остальное, это мишура, это мыльные пузыри. Но когда семья не устраивается, надо же как-то это дело оправдать, прикрыть. Тогда надо себя реализовывать профессионально, в карьере. Это бред какой-то.
Ну, видите, очень многие, к сожалению, именно это принимают за веру, что вот так оно должно быть, вот сначала там устроить.
Да, это пропаганда, конечно. Пропаганда, которая целенаправленно формирует очень мужественных женщин, которые соревнуются с мужчинами, которые их догоняют и обгоняют. Конечно. Но это изменение сознания. Потому что важно, чтобы женщина перестала быть женой и матерью. Почему? Ну, потому что мы живем в обществе потребления. Потому что если будут рождаться дети, они будут есть хлеб, они будут занимать пространство, они будут претендовать на благо, которое уже все попилены и разделены. Поэтому нужно ограничить. И пропаганда, она как раз в эту сторону и двигается. Все возможные пропаганда, и ЛГБТ, и child free, и женщина, она там своя, сама распоряжается своим телом. Это все в одну точку бьет, чтобы убить в женщине Богом заложенную эту природную потребность реализоваться себе как мать, как любимая жена.
Но в любом случае, все равно рано или поздно приходит разочарование. У кого-то оно может происходить очень поздно. Не зря, может быть, мы часто встречаем ситуации, когда женщина, ну, будучи уже там за 50 далеко, иногда даже встречается ситуация, когда за 60, они вдруг задумываются о том, что не хотят иметь ребенка, прибегают к каким-то репродуктивным таким технологиям. И мне кажется, это как один из показателей того, что на самом деле вот нереализованное вот это вот материнское служение такое, оно все равно рано или поздно всплывает. То есть пока ты молодой, ты считаешь, что все у тебя хорошо, ты всем нужен, и ты успешен и так далее.
Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело. Да, пока прыгается, танцуется. Можно перечитать эту историю, она очень интересна. Да, про нашу молодость, эх, молодость, молодость. Кажется, что она бесконечна. Но все должно быть вовремя. Все должно быть вовремя.
Знаете, вот хотела, может быть, какой момент такой отметить. А ведь уже вот за много лет работы в колыбели видишь, что на самом деле Господь знает про каждую семью и знает, кому что нужно. Потому что есть семьи, где не прибегают к каким-то средствам, чтобы дети не рождались, но у них, например, всего один ребенок, и они его воспитывают. У кого-то там 2-3 ребенка. То есть получается, в любом случае, если беременность наступила, значит, это то, что нужно в данный момент, в данной ситуации. Это вот именно тот ребенок, который должен прийти вот в эту семью. Может быть, иногда ситуация осложняется тем, что у нас нарушено вообще, в принципе, условия формирования семьи. Потому что бывают же ситуации, когда семьи как такой вообще, в принципе, нет. А беременность уже наступила. И то есть здесь уже молодым людям приходится решать сразу же 2 такие глобальных задачи. Создание семьи, например, да, и рождение ребенка. Они были к этому, к примеру, не готовы. То есть и есть смысл работать как раз и с нашим молодым поколением вот в плане формирования и ориентирования на вот традиционные семейные ценности, традиционное устроение семьи, потому что как раз вот из-за того, что сейчас много разных направлений пытается внедрить в сознание наших детей, что у них может быть какая-то такая каша, и очень трудно бывает, ну, какие-то вот моменты принять, понять.
Все ведь несложно. Человек – это же социальное животное, говорил один из философов. Угу. Человек живет в обществе, воспитывается той атмосферой, теми ценностями, нравственными ценностями. Если бы была воля у государства, то нужно сделать всего две вещи. Нужно семью не на словах, а на деле провозгласить основной ценностью государства, потому что богатство любого государства – это народ. Угу. Это не недра земли, это люди. Нужно в систему школьного образования ввести предмет «Нравственная основа семейной жизни», класса 7, например, на котором рассказывать на примерах, на классических примерах о том, каким должен быть жених, какой должна быть невеста, каким муж, жена, отец, мать. И в эту сторону целенаправленно просто формировать сознание. А с другой стороны, да, воля государства, чтобы грязь вычистить с экранов, телевидения, радио. И через 10 лет у нас будет совершенно другое поколение. Поколение людей, сориентированных на семейную жизнь, на семейные ценности, на патриотически настроенное служение в жизни. Это вопрос воспитания.
А если смотрите, вот на уровне государства все равно так или иначе и церковные какие-то организации. И...
Сейчас смотрите, сейчас очень просто, да, вот это государство почувствовало, что в интернете могут быть, ну, какие-то крайне вредные для здоровья народа вещи, там призывы к насилию и все одним щелчком. И целая сеть такая, много, десятков миллионов людей там в нее. И раз, она перестала существовать. Это же все делается просто выключением одного тумблера. Чик. И все, и люди перестали обрабатываться, например, с одной сетей. И так на каждую сеть есть тумблер. Это все решается.
Я имела в виду, что получается, у нас все равно вот и церковные организации, и некоммерческие организации есть такие, которые делают определенные шаги, пытаются как-то повлиять вот на эту ситуацию. А если говорить на уровне вот каждого конкретного человека, вот прихожане храма, наши родственники и так далее, что можно делать для того, чтобы как-то вот на эту ситуацию повлиять? Все равно ведь каждый тоже может что-то делать. Потому что некоторые на самом деле говорят, ну вот если бы президент там издал указ, и вот все было бы хорошо. Но пока он не издает такой указ, например, да, что конкретно мы можем делать? Какие-то ведь шаги все равно могут быть. Что можно сделать?
Что делать? В память державной иконы Божьей Матери митрополит Лука Запорожский сказал замечательное слово. Он рассказал о духовных причинах той катастрофы, которая сейчас происходит на Украине. И задал такой вопрос, ну, как бы от лица всех находящихся в этом ужасе. А надолго ли это? И когда это все закончится? И он отвечает: думаю, что не скоро. Почему? А потому что главная цель любых скорбных обстоятельств и выход из этого, он только в одном. Господь как-то говорит своим ученикам: вы думаете, что те люди, на которых упал столб Силаамский, они были грешнее прочих, которые в Иерусалиме в то время были? Нет. Но если вы не покаетесь, то все также погибнете. Покаяние – это единственное средство, которое стимуляет Бога, которое восстанавливает справедливое за грех наказание. Можно почитать историю Ниневитян. Тоже там была целая область. Жили люди, жили в свое удовольствие, грешили, забыли про Бога. Но вот когда они услышали о том, что к ним приближается наказание неизбежное, они все как один положили пост, они обратились к Богу. Когда мы говорим обратиться к Богу, это не значит просто повернуться в сторону икон и там сказать какие-то слова. Да нет, слов недостаточно. Покаяние — это изменение ума и следствием этого изменения жизни. То есть человек должен лично в своей жизни покаяться. Если у него были какие-то ошибки, пусть даже самые страшные, покаяние предполагает, что человек проводит черту. Ну вот как герои-панфиловцы когда-то провели за собой черту, что я ни шагу назад не сделаю. Вот с этого дня я даю обещание Богу, себе, что как бы ни случилось, если возникнет очередное испытание, искушение, принять или не принять волю Божию, я за эту черту уже не перейду. Умру, но не перейду. Вот это покаяние. Когда человек настолько потрясен тем, что он сделал в своих отношениях с Богом, с людьми, с своим родом, ну, если мы говорим про аборты, то он просто ненавидит этот грех и никогда его не переступит, что бы, как бы ни происходило. И вот если это покаяние в жизни каждого человека происходит, то Господь, Он меняет обстоятельства. Град и огонь, который, каменный град, который должен был обрушиться на жителей Ниневии, он просыпался далеко за городом, и этот город остался жить.
Отец Евгений, вот вы завершили, да, свой разговор покаянием, а вообще вот в преддверии праздника Благовещения, что бы вам хотелось, может быть, пожелать нашим радиослушателям и всем жителям не только России, но, может быть, всего мира?
Я бы пожелал, чтобы мы больше были, чем казались. Лучше быть, чем казаться, много делать, мало выделяться, сказал один из мыслителей. Чтобы мы были христианами, чтобы мы не казались, не назывались, а были. А для этого наш ум, наше сердце, наша воля должны сосредоточиться на личности Иисуса Христа, на Его образе, на Его слове, на Его имени, на сопричастности Ему. В этом есть надежда жизни этого мира. Пока на земле есть люди, для которых Христос и Его Царство является главной ценностью, этот мир будет существовать. Как только закончатся праведники, ради которых Бог хранит мир, село не стоит без праведника, и Содом, он, если бы там было 10 праведников, он был бы Богом помилован. Но и 10 праведников, кроме 7 Лота, в Содоме не нашлось никого. И все, что происходит, это происходит потому, что Содом, он очень активно внедряется в жизнь человека. Причем, ну как, Содом, это же такой есть принцип, Содом – дело частное. То есть, если ты хочешь грешить, прям тебе невозможно, то не надо это делать пропагандой. Грехи эти всегда были, но человек всегда стыдился, он понимал, что он, ну, какую-то норму переступает. А потом, какое-то время назад, это стало узаконено. То есть права извращенцев стали подняты на щит, и здоровые люди, потому что извращение – это психическая болезнь, они стали ущемляться. По сути, был объявлен такой терроризм против тех, кто сопротивляется вот этому движению Содома. И невозможно Богу оставаться, ну, как бы в стороне от того, что зло так уничтожает его творение. Поэтому Господь, Он попускает какие-то вещи, которые отрезвляют, которые останавливают движение этому греху. Грех нельзя узаконивать. Государство не должно бороться и защищать, продвигать извращение. Это путь к смерти. Пока на земле есть праведники, для которых Христос является жизнью и путем, и радостью этот мир будет стоять. Бог обращается к каждому христианину. К другим он не обращается. Это ответственность христиан. Он говорит: вы соль земли. Каждый христианин, на котором крестик, это соль земли. Соль в организме сохраняет его от болезни, от страдания, от смерти. Если соль вымывается из организма, человек начинается судороги, ну и там сердце может остановиться. Соль сохраняет от тления, от гниения. И этот мир сохраняется только благодаря, что в нем еще вот эти крупицы соли, христиане. Вот если каждый человек, он на себя возьмет ответственность за себя, за свои отношения с Богом, за свою семью, за своих детей, если он будет прилагать усилия жить по-христиански, то в отдельно взятой местности, пусть это будет квартира, пусть это будет семья, но если там есть один живой христианин, не просто формальность, а жизнь, которая живется Христом и через которого Христос оживотворяет эту жизнь, то рядом люди будут от этого события совместного, они тоже будут просвещаться. И там дальше от силы этого светильника, да, который на подсвечнике, зависит свет в доме, в подъезде, в районе. И вот эти светильники, их надо возжигать. И это дело лично человека. Каждый человек может этот светильник в своем сердце зажечь. Если покаяться, если соединит свою волю с волей Божьей и будет идти к Царству Небесному.
Спасибо, отец Евгений.
Слава Богу. Пусть Бог всех нас благословит. И еще раз с Благовещением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии.